Понятно. Ну, в принципе, все основные моменты я заметил. Вот, смотри, первое, что очень ярко бросается в глаза, да, это твоя динамика. Это слитность твоей речи, связанность твоей речи. А у тебя речь, она связана глагольными, глаголами незавершенного вида. То есть там бродила, перевелась. А нет, бродила, переводилась, учила, остановилась. Вот очень много вот этих связок. Речь слитная, связанная. Весь сюжет, который ты описываешь, да, то есть какой-то там, ну вот, твой монолог, когда идет, да, он завязан, одно на другим завязано, да, и, соответственно, он растянут во времени. То есть, если мы вклиниваемся в середину диалога, да, то мы не понимаем, что там сначала. Если мы отвлекаемся мысленно, задумываемся, например, там, какой вопрос был задан, да, вот, и пропускаем какую-то связку, ну, когда тебя слушаем, да, то, соответственно, начинаем теряться, не понимаем, так, о чем вообще сейчас идет речь, о чем ты сейчас мне рассказываешь. Вот, у меня было таких несколько моментов, я себя ловил просто на мысли, потому что речь у тебя очень успокаивающая, такая прям, вот, знаешь, очень, ну, реально успокаивающая. Вот, я думаю, если человек, не знаю, там в гневе, и вот он слушает тебя, просто слушает тебя, не знаю, как это будет, если тебя еще и видеть, к тому же, то я думаю, будет очень прикольно. Ну, то есть, как бы это такая гармонизация. То есть, ты такой гармонизирующий тип. Потом, второй момент, что очень заметно, прям так сильно, да, это твоя погруженность в себя, погруженность на своих там ощущениях, мыслях, там представлениях, да, то есть такая очень глубокая интроверсия, вот, ну, она как бы и психологическая, и соционическая, то есть там два в одном получается, да, вот, ну, ты, в принципе, сама это понимаешь, да, то есть там, судя по тому, что ты говоришь, что ты 60% времени живешь в самой себе, там, внутри своей головы и так далее, вот, ну, и, конечно же, по стилистике, там, да, по лингвистики твоей речи, заметны вот эти вот моменты, когда там, там я считаю, как бы я думаю, я, ну, то есть у тебя очень много, как бы, моментов, да, то есть вот этого я высказываю, да, то есть ты говоришь от себя, с позиции себя, вот, а ты оцениваешь, ну, с позиции своих ощущений, представлений, там, мыслей, как у тебя это вот, что тебе близко, что тебе не близко, вот, очень внутренняя такая референция. То есть внешне каких-то вот вообще факторов я практически не вижу. То есть такая глубокая внутренняя референция. Вот. Следующий момент – это абстрактность речи, абстрактность, сложность детализировать речь, сложность конкретизировать, да, то есть сложность как-то наполнить ее каким-то таким вот, ну, детальным содержанием, да, то есть очень атмосферная речь, описательная, ну, как в плане атмосферы, да, то есть в плане какого-то духа, что ли, который присутствует там, ну, в тех или иных событиях, там, да, и так далее, да. Да, помнишь, когда я тебя спросил, опиши вот эту игру, которая тебе очень нравится, да, соответственно, все описание свелось к атмосфере, вот, но, опять же, атмосферу, которую человек должен сам представить, сам там как-то внутренне почувствовать, как-то визуализировать и так далее. То есть ты в этом плане, как бы, да, то есть, ну, только подталкиваешь к какой-то визуализации, да, но сама не рисуешь картинку, сама ее не создаешь, да, то есть нужно, получается, мне самому внутренне как-то простраивать какие-то элементы, да, там, что там за события, да, там, что там за атмосфера, там, да, какие там персонажи, там, да, там, кто там что делает. То есть очень мало деталей, то есть когда я тебя достаточно часто спрашивал, а если более конкретно, да, если более детально, более предметно. Вот. Ну и, соответственно, ты как бы уходил от этих... Ну, то есть ты не давала мне от этой конкретики, деталей. Ты давала общие какие-то такие картинки, да, и, ну, там, типа, сам подумай, сам предложи и так далее. Следующий момент, который также очень заметен, да, это спонтанность и произвольность твоих выражений, твоих мыслей. То есть у тебя мысль не идет в строго каких-то рамках, да, где там вот первое, второе, третье, да, то есть, а нету оценочности в мысли, да, то есть вот я хочу сейчас об этом сказать, я сейчас скажу об этом, и у меня как бы есть некоторый заготовленный план внутренний, да, которым я двигаюсь. Ну, это когда рационал рассказывает нам что-то, да, у него, получается, есть, ну, некоторая линия, да, по которой он двигается, она уже как бы есть некоторая клея, Вот, поэтому, ну, это очень понятно. Ну, то есть очень хорошо слышно, то есть человек вот связывает одно, второе, третье, четвертое, у него получается такая стройность очень, ну, такая линейность. А когда иррационал отвечает, то ну, там получается такая очень большая, высокая степень произвольности в речи, спонтанности, и поэтому начинают что-то говорить, как бы, да, то есть уходят в какие-то ассоциации, там, переходы какие-то возникают, да, да там, ну, то есть там, когда ты, ну, я первый тебе вопрос задал, расскажи про себя, да, ты вроде как сначала начала про учебу, да, но потом быстро переключилась, такая, а вообще я вечно ролевик, как бы, да, вот пыталась там, ну, и дальше, и вот какие-то переходы, и вот такая, знаешь, недосказанность, время получается, то есть что-то ты не заканчиваешь мысли, то есть есть некоторый такой промежуток, троеточие, в который можно там вклиниться, не знаю, там вставить какой-то, и можно, в принципе, любой вопрос задать, там, да, то есть быстро идет переход. Вот. Следующий момент, тоже достаточно хорошо слышен, это позитивизм, да, как описание внутри ситуации. То есть есть ситуация, как бы, да, и вот внутри этой ситуации, что там присутствует, то ты и описываешь. То есть вообще как бы не было ни разу как бы выхода за рамки ситуации, когда ты говорил им, ну, когда ты могла бы, например, сказать, как бы, что такое выход из ситуации, да, это когда ты говоришь, допустим, ну, это не игра, то есть, там, например, необычная ролевая игра, да, в которой есть вот это, да, вот этого как раз не было, да, а эта игра вот, ну, то есть вот когда вот негативист, он, соответственно, он же как, он за рамками все время находится, да, ну, как в большинстве своем, вот, ему очень сложно вот саму ситуацию описывать, он больше описывает какой-то сценарий, которого нету, который, ну, нет каких-то элементов, вот так вот пазл настраивает. Что касается этики, да, также, в принципе, заметно и по стилистике твоей, там, ну, как бы, по тому, как ты окончание, когда там ролевичок, там, да, там, универ, как-то, ну, то есть вот эти вот уменьшительно ласкательные суффиксы, они как бы очень показательны. Когда они в том количестве, в котором ты как бы их выдаешь, да, вот. Ну и достаточно, ну, как бы, многомерно, в принципе, ты описала ситуацию, да, по выходу, как, по тому, чтобы, да, там, успокоить человека, как бы, да, то есть как-то с ним, каким образом с ним взаимодействовать. Здесь смысл такой, что когда логик начинает описывать, да, он начинает описывать с позиции какой-то функциональной системы, что ему нужно сделать. Вот, нужно сделать, знаешь, там такие шаги, вот этот шаг сделать, вот этот шаг. То есть он начинает оценочно подходить, как бы так, логически. Якобы дело мы имеем дело не с человеком, да, а с каким-то роботом, там, или, не знаю, с какой-то вещью, которая сломалась, ее надо починить. И вот он знает, как ее чинить. А, соответственно, этический подход, он состоит в том, что, чтобы сопереживать, вот войти в атмосферу, как бы, да, то есть почувствовать настроение человека, да, и начать сопереживать ему, да, то есть влиться в эту динамику и, соответственно, да, там, либо там, ну, помолчать, там, да, то есть почувствовать, да, вот что человек хочет, что сейчас нужно сделать, да, вот он хочет выговориться, да, но, разумеется, мы будем молчать, мы будем его слушать, да, он хочет поддержки какой-то, да, то есть, чтобы ему сказали, что все будет хорошо, там, не волнуйся, не переживай, как бы, да, вот это вот момент, он, ну, он очень хорошо этиками чувствуется, да, вот, а логики, они вот ни хрена не понимают этого, и это заметно, да, то есть человек может говорить, что, там, например, даже вот потому, как он это говорит, там, да, то есть он говорит, там, так, ну, человеку нужно дать выговориться, человеку нужно успокоить, человеку, ну, то есть вот эти вот, вот эта логичность, да, которая как бы не связана, очень, ну, она оторвана от настроения, от состояния человека. Вот, то есть этик, он всегда начинает с состояния. Он говорит, ну я сначала посмотрю, как бы, да, то есть что с человеком, попробую его почувствовать, а уже исходя из этого, начну действовать. То есть нет каких-то готовых клише и штампов у этика, да, к тому, чтобы взаимодействовать с человеком. Вот. Ну и уже по такому подходу мы уже можем сказать, что ты у нас Есенин. Вот. Очень умиротворенный Есенин. Такой, как бы, да, то есть, ну, как бы есть, ну, здесь такой момент, что у Есенина, у него очень много зависит, ну, именно вот его социальная динамика, то есть взаимодействие с другими людьми, оно очень сильно завязано на виктивности. А виктивность это что? Это провокация. Это все время, как бы, ну, провокация на определенные действия, эмоции, там, да, и так далее, как бы, да, то есть это встряска других людей, окружения, как бы, да, вот, и Ну, есть большая очень разница между виктимами, да, потому что виктим у нас 4 категории, то есть это там либо страстный, либо душевный, либо хладнокровный, либо деловой. Вот. Ну и, соответственно, вот этот подход, стиль, как бы, да, который выбирает человек, он вот очень завязан на этой штуке. Вот. Ну, то есть душевный, как бы, да, то есть он, соответственно, пытается именно помочь не какой-то вот штукой, что типа там я там яму сейчас выкупаю, там, да, там, чтобы ты поставил туда что-то, а именно душевно помочь, да, то есть войти в положение человека, да, то есть там посочувствовать ему и так далее. Соответственно, ты про это нам и говорила. Так, что касается других моментов, да, ну там, допустим, признак аристократии, демократия, да, он в речи, он проявлен именно в том, насколько человек, у него там преобладают эти вот сравнительные категории. Лучше, хуже, больше, меньше, выше, ниже и так далее. Вот, когда говорит демократ, да, у него вот этих вот оценок достаточно много. Вот, и у него как бы есть сравнение и сопоставление, оно всегда как бы имеет место быть. А у аристократа этого нету, да, то есть речи. У него очень конкретная речь в плане вот этих вот местоположения, описания чего бы то ни было. То есть в голове аристократа, да, в его психике условно, да, есть некоторые идеи там, да, там, или там объекты, да, ну, в принципе, это идеи, нет там никаких объектов. Вот. Вот эти идеи, они имеют границы, очень четко выраженные. И поэтому человек очень хорошо понимает, что вот, например, вот этот там институт, допустим, да, он оценивает там, да, он понимает, что вот этот там плохой, допустим, институт, этот хороший, он не лучше или хуже, а вот он именно такой, какой он есть. Он занимает там свое место, там, этот человек, там, да, он такой, там, да, там, допустим, там, говорил мне про свою маму, да, что там тут человек решительный, да, там, ну вот он такой. Такой, какой есть, с тем набором качеств, которые есть. Вот, он достаточно статичен, набор сам. Вот. Ну, пожалуй, такие вот самые основные моменты, которые были заметны. У тебя самого какие были сомнения, в чем были?
Ну, вообще, я сама сомневалась тоже к Есенину, особенно после изучения матчасти, такой более серьезно.
Ну, еще также кого рассматривала?
Ну, я просто, это было, правда, давно, где-то с год назад, наверное, была на очном типировании, вот, меня вообще протипировали в Габена. Вот. Поэтому были сомнения. Ну, как-то я и логика.
Ну, здесь, кстати, по поводу Габена, я тебе могу сказать, что в самом начале, когда только я начал тебя слушать, вот, я сразу выделил иррациональность, интроверсию, динамику, да, и рассматривал 4 варианта. Ну, то есть это очень слышно хорошо в речи, вот именно, да. Вот. И меня очень смутило спокойствие. То есть у тебя это очень спокойная такая, да? Вот. И у тебя, в принципе, речь такая очень такая насыщенная, такая прям, в нее погружаешься, прям, знаешь, такая прям, не знаю, такая, она очень хорошо успокаивает. Вот. И вот это спокойствие, оно, в принципе, больше присуще, серьезным, да, то есть объективистам, так называемым, да. Вот. И, соответственно, я начал искать, как бы, да, то есть, вот, ну, то есть подтверждение, да, на поле сенсорика интуиции. Вот. Я, если ты заметил, я очень много вопросов тебе задал вот именно на сенсорику интуиции. То есть у меня фокус внимания был на то, чтобы попробовать выявить эти детали. Потому что действительно очень похоже было на габенский вот этот подход. Ну вот именно по аудиальной, как бы, да, то есть вот именно по слуху, как бы, вот, и слушая тебя, да. Вот. Но так и не смог вытащить ничего связанного с сенсорикой. Вот. Позитивизм, там прочие моменты, они тоже как бы относятся к Габену.
Ну да.
Вот. А потом как бы вот эта вот душевность, опять же, да, то есть, опять же, это второй уже был параметр, да, то есть сначала мы смотрели так, ага, как бы, ну, там, восприимчиво адаптивное, хорошо, как бы, да, ну, их там тоже там 4 штуки, да, вот, такая, как бы, да, то есть, если говорить о хладнокровной, то здесь хладнокровной тебя назвать нельзя. То есть ты не хладнокровная. Ты просто больше, ты просто в своем мире, как бы, да. То есть у Есениных у них есть такая штука, что будучи интровертными интуитами, вот, белой интуиции, да, они очень часто погружаются в свои вот эти внутренние миры. Вот, и возникает ощущение человека такого спокойствия и безмятежности. Вот. И это можно просто спутать там, да, там с сенсорикой ощущений, как бы, да, потому что Габен, он тоже погружается в свои ощущения, да, но он, у него ощущения, это не идеи, как бы, да, это именно действительно вот ощущения, связанные с телом, как бы, да, там, с температурой тела, там, да, с какой-то вот расслабленностью, там, да, или напряженностью в определенных местах как бы, в теле, да, то есть именно фокус внимания, сознание, да, ну, в сознании внимания, да, это как бы синонимы, вот, он в теле находится, а у интуита, у него фокус сознания находится в представлениях, в каких-то образах, то есть какие-то образы, фантазии, то есть какие-то вот внутренний мир, там, да, вот тот самый внутренний мир, он достаточно богатый, как бы, да, у интуита, ну, интровертного интуита, вот, и он вот, он для себя на себя, да, и очень, опять же, да, там, дальше начал слушать, заметил, что если говорить об стимульной группе, да, вот, то стимульная группа у тебя, то есть если у Габена стимульная группа благосостояние, то у Есенина самодостаточность, да, а самодостаточность это очень сложная внешняя мотивация, да, то есть вот когда тебе как раз-таки говорили о том, что вот выгоднее там ты учишь японский, а выгоднее китайский учить там, да. Вот, и там выгоднее что-то вот это. Это как раз-таки попытка прочувствовать твою стимульную группу условно. Как бы, да? То есть человек бессознательно пытался, там, отталкиваясь от своей какой-то стимульной группы, навязать себе ее. Вот, а это не проходит у тех, у кого самодостаточность. Да? То есть самодостаточность это внутренний стимул, который внутренний там, появляется, рождается и так далее. Человек себя сам его нарабатывает, и очень тяжело с ним в этом плане работать, потому что сложно что-то свое навязать. То есть тяжело очень навязать. Mm-hmm. Человек сам как бы должен прийти к этим, там, тем или иным выводам. Вот такая штука.
Mm-hmm.
То есть здесь как бы если смотреть уже на макрогруппы, то есть на малые группы, то там очень много различий будет с Габеном.
Mm-hmm. Ну, понятно. Какая внешняя габенистость?
Ну, не внешняя габенистость, а именно энергетика, которая от тебя исходит.
Да,
она такая очень мягкая, такая спокойная. Вот. И здесь, я думаю, проблема в том, что у нас как бы большинство соников, ну, как бы таких профессиональных, да, они типируют, у них как бы подход такой, называется идеологический, вернее, идейный метод, да, то есть есть некоторые, ну вот есть 16 ячеек, да, 16 образов, вот, и у каждого образа есть своя как бы характеристика, ну там свой набор каких-то вот содержательных характеристик. То есть вот эти типировщики, которые таким методом пользуются, да, у них получается есть в голове образ Габена, да, вот, и есть этот образ, он как бы очень такой детальный, да. То есть Габен это человек, который там, вот он так-то себя ведет, он так-то выглядит, да, он так-то думает, он такие-то характерные фразочки говорит, там и так далее, и тому подобное. Но в чем проблема? Проблема в том, что речь идет об идеальном образе. Ну, идеальный, да, вот есть реальный человек, а есть идеальный образ. Ну, блин, ну вот идеальный образ, с ним тяжело, как бы, потому что мы не можем, как бы, соответствовать полностью этим идеальным образом. Вот. И здесь, как бы, ну, я считаю, что это как бы грубая ошибка вот этих людей, которые прибегают к такому методу, к такому подходу. Я понимаю, что просто так повелось, что вот если человек, он идет от соционики, да, то есть он начинает изучать как бы соционику, да, с точки зрения вот этих теорий. Он начинает там малые группы, там, не знаю, там, квадровые ценности и так далее, да, это очень описательные вещи. Вот. И здесь возникает соблазн как раз-таки установку, ну, как бы сделать установку на то, чтобы искать вот эти вот описания, подтверждения тем или иным описаний, все больше уходить в эту глубь, в эту детализацию, а какие они, как бы, Габена, какие они Есенина, какие они там другие, там, да, а что еще. И человек накапливает вот этот вот опыт, он накапливает его, вдоль вот этих вот 16 ячеек, условно. А у меня как бы получилась такая ситуация, что я в соционику пришел из НЛП. А в НЛП нам очень сильно мозг прочистили тем, что ребята, как бы, да, не надо как бы пытаться навешивать ярлыки на людей, что вот этот вот он холерик, там, да, а вот этот он там, не знаю, там, какой-нибудь там меланхолик, а вот этот он депрессивный. Вы должны понимать, что люди, они делают лучший выбор, который доступен в данный момент времени. Но в данный момент времени они вот, не знаю, там, сонные такие, да? Вот. Но это не значит, что они как бы все, и не надо их отождествлять с тем, что человек сонный там и спящий, да? Надо просто посмотреть и найти к нему подход. Что можно сделать для того, чтобы его, не знаю, там, как-то развеселить, там, не знаю, там, как-то его там активировать, там, да, там, как-то его взбодрить. То есть ищите вот эти стимулы. Вот. И у нас получается, что учили именно смотреть на людей с точки зрения критериев. Вот именно критериально, как бы, да. Как они, как бы, ну, там, как у них меняется состояние, там, вот у них статическое состояние, там, базовое такое, да. Как они, можно ли расшатать это состояние, сделать его более динамичным? Если мы его расшатываем, да, то есть начинаем его там тянуть в другое состояние, да, то как долго он может в нем оставаться? А что на это влияет, на то, чтобы он там остался в другом состоянии, да? То есть какие нужны еще внешние стимулы, как нам нужно подкреплять его поведение, да, для того, чтобы оно оставалось именно таким и так далее. То есть это именно критериальный подход. То есть я слушаю человека, да, я слушаю там манеру речи, да, то есть я слушаю скорость речи, как бы, да, там динамику речи, там, да, там какие-то прочие параметры, да. Я замечаю, в каких ситуациях он начинает больше активироваться, в каких ситуациях скорость там повышается речи, да, там. А она, опять же, Соник, она чем помогает? Тем, что чтобы не болтаться там между, не знаю, там, 150 категорий, которые дает там НЛП. Вот есть так, там очень много категорий, да? А чтобы все равно как бы иметь какую-то базу, какой-то фундамент. И вот уже от этого фундамента отталкиваться и уже работать с человеком с позиции этого фундамента.
Ну да.
Ну как?
Ну, ты знаешь, вот как раз, что меня привлекло в твоем подходе, это не то, что вот мы, у нас тут есть шаблончик и так далее. А как раз, что ты пытаешься на примерах все это. То есть мне, скажем, интереснее про ту же, например, белую птицу, а как она, например, проявляется в ролевой. Ну, вот конкретные примеры, а не вот голая теория. Ну, что там про полушарного развития, но я все теорию понимать проблематично. Я очень долго запоминала, какой аспект за что отвечает.
Кстати, ну, это как бы, ну, на мой взгляд, как сказать, интересно, ты нашла связку. Вот применение, там, реализации, там, той же там, базовой функции, да? А потому что для меня лично, да, ролевые игры – это как раз-таки вот создание определенного сценария, да, в будущем, вот, и подведение своего персонажа как бы вот к этому сценарию, то есть начинаешь его там как бы вот про это, по этой личностной истории внутренней, которую ты себе внутри развернула, какую-то личностную историю, да, и начинаешь это человека вести по ней. Вот. То есть очень такая вот, то есть, ну, развивает образность, да, то есть развивает как бы алгоритмы разные, да, вот, тактику опять же развивает, да, то есть что можно по-разному подходить, как бы, да, к.
Ну да.
То есть по-разному двигаться, да, то есть вот к тому или иному сценарию. Потому что, да, например, там признак, да, вот стратегия, тактика, да, там фишка в чем? В том, что стратег, он зацикливается на одном пути. То есть он хочет что-то, как бы, да, ну, то есть он что-то захотел, у него желание доминирует над возможностью. То есть желание доминирует над ситуацией самой. Вот. И, соответственно, уже как бы дав добро себе на реализацию этого желания, он сужает все пространство вариантов, да, до какого-то одного пути и начинает двигаться вот строго по этому пути. И поэтому как бы упускает из виду очень много возможностей. А тактик, он как бы больше сосредоточен на поле, ну, то есть на пространстве этих вот выборов. И он понимает, что вот можно вот так подойти, как бы, ну, как бы так развить события, можно вот так развить события, по-разному их развивать. Вот. И даже если мы себе в голове запланировали какой-то сценарий, да, да, мы можем его менять. Там такая очень типичная ситуация, когда едешь с кем-то на машине, как бы, куда ты едешь. Да? Вот. Если едешь со стратегом, то фишка в том, что у стратега, у него точно он знает, как туда доехать до этого места. Но он маршрут себе в голове прописал. И если он попадает в пробку, он стоит в этой пробке, потому что маршрут-то прописан уже, проложен. По-другому же нельзя поехать. Ну, то есть он, ему уже пофигу, понимаешь, вот есть один маршрут. А тактик у него получается какая ситуация? Он видит пробку, да, и он думает, так, А как еще можно дойти до этой точки? Как можно к ней приехать? А можно, например, сейчас свернуть, например, да, куда-то и поехать там, да, там, не знаю, там, каким-то образом. Вот я, например, как езжу. Я езжу так, что, не знаю, там, другие люди, они думают, что я вообще там мега-ас там. То есть я знаю вообще все маршруты. Потому что я, допустим, если я попадаю в какую-то пробку, вот, я вижу, например, что можно поехать куда-то вправо. Я вообще не знаю, что там будет в этом вправо. То есть я нахожусь в незнакомом месте совершенно. Вот. Но просто я интуитивно примерно понимаю, что ну где-то вот там находится та точка, к которой я должен приехать. А мы сейчас где-то здесь находимся, да? Поэтому, наверное, если я где-то километра полтора сейчас вправо дам, да, и там, ну там, не знаю, там, если там будет тупик, то я могу как-то вернуться обратно, там еще чего-то. Но мне как бы, ну, в принципе, я даю себе возможность попробовать это вот, в это неизвестное заехать, да, там как-то покрутиться, повертеться, как бы, да, там как-то найти какой-то обходной, ну, как-то, вот эту вот обходную дорогу, условно. Для, как бы, для стратега, особенно для стратега рационала, это вообще неприемлемый подход. То есть для стратега рационала первый вопрос, который возникает, это вопрос, а ты знаешь, куда ты едешь вообще? Если едешь в неизвестное, то что ты делаешь вообще? Ты что, с ума сошел? Вот.
Да, это попадались такие.
Ну, в общем, как-то так. У тебя есть какие-то вопросы ко мне еще?
Ну, такой... Не знаю, вопрос сейчас. Я никак сформулировать не могу. Мысли как-то бродят.
Ну, вот это вот и есть та самая интуиция. Очень сложно вербализовывать. Даже если у тебя в голове есть четкая картинка какая-то, да? Вот. Вербализация, она не поддается. Ну, поддается очень, с большим очень трудом.
Ну, да, вот есть такое. Что это было насчет базовой белой интуиции, вопрос какой-то.
Угу. Так, зацепка уже есть.
Да. А, ну и в связи с черной логикой было что-то вообще.
Ага, так.
Ну все вот к тому, что я, скажем, не очень-то представляю, каким образом можно вот, ну, те же ролевушечки перевести во что-то, на что можно деньги зарабатывать. Я просто пока не вижу, каким образом это можно применить. Вот, как-то даже идей нет.
Даже идей нет. Ну, здесь как бы применить это можно, как бы. Да, я тебе могу даже сказать четко, какой фильм надо посмотреть, вот, чтобы сложилось представление, как это можно применить. Фильм называется «Игра». Фильм с Майклом Дугласом, фильм 97-го года. Там про то, как...
Да, может, я запишу?
Да, запиши.
Твоя моя забывчивость. Сейчас. Отсутствие ручки, где она должна быть. Игра с Дугласом.
Да, игра с Майклом Дугласом, 97-го года фильм. Сюжет такой, что есть некоторая корпорация, приходя в которую, подписывая контракт, тебе говорят, что мы тебе обеспечим счастливую жизнь. Вот, человек ни хрена не знает, под что он подписывается и все такое прочее. Вот. Ну и, соответственно, ролевики создают сценарий для этого человека, полностью его прописывают, да, вот, и ведут его по этому сценарию. Я считаю, что это может быть востребованным абсолютно точно. То есть у людей есть как бы, значит, такая проблема, проблема в скуке. Особенно, когда денег много, как бы, да, и не знаешь, как себя занять. Блин, охота, ну, уже, не знаю, не прикалывает, там, не знаю, там, поехать отдохнуть, там, не знаю, куда-нибудь там на Гавайи, тоже не прет, как бы, да. И возникает тяга к тому, чтобы какой-то вот экстремальный вид отдыха, который будет не отрыв от работы. То есть ты работаешь, там, то есть ты ведешь ту же жизнь, которую ведешь, но у тебя, ты как бы, ну, там, не знаю, платишь деньги, у тебя на голову сыпятся какие-то приключения. Вот. Ну, ты посмотришь фильм и абсолютно точно поймешь, что там к чему, вот, и как это можно привязать к ролевым играм. Там вообще прямая очень связь, как на этом деньги можно зарабатывать и так далее. Единственное, здесь нужно как бы подумать над командой и над, ну, над грамотной пиар-компанией.
Ну да.
Вот. Там просто нужно будет иметь зацепки там, с теми же бомжами, там, прочими там, субличностями, да, которые ну, в какой-то момент должны будут сделать сильные действия. Mm-hmm. Ну, то есть то же самое, что ты делаешь там, с, прописывая сценарий, сидя за компьютером, да, здесь просто нужно перенести вот это вот на реальную жизнь, вот, понимая, что есть человек, который заказал услугу, вот, и, соответственно, ты ему сама создаешь эти приключения, прописываешь все, находишь людей, связываешься с ним, договариваешься, вот, он, соответственно, получает эти впечатления. То есть человек платит тебе за впечатления реальные.
Mm-hmm. Ну, звучит интересно, однако.
Ну, здесь очень интересно звучит и выглядит тоже интересно. Фильм посмотришь, все поймешь.
Угу. Спасибо за идею.
Вот. Так вот.
Угу. Ну, спасибо тебе большое. Разговор вышел интересен. Вот.
Интересный разговор. Кстати, как насчет того, чтобы там можно ли его выкладывать, не выкладывать? Или не стоит?
Да, конечно.
Не вопрос, уже. Да?
Угу.
Так, хорошо. Ну, в принципе, практически все. Вот. Конечно, mm-hmm. было бы классно зафиналить, если бы ты написала отзыв у меня на сайте.
Ага, я постараюсь.
Mm-hmm.
Я, правда, с отзывами вечно, ну, ударяюсь в эмоции. Mm-hmm. Ну,
там пишешь, что там вот там получил там определенные впечатления, там, да. Вот. Mm-hmm. И, соответственно, пишешь там, что там, что ты чувствовал в этот момент. Там. Ну, по-разному можно там расписать этот отзыв.
Ну, наверное,
то есть у нас же нет здесь каких-то там алгоритмов, которые вот нужно вот именно строго вот так вот делать. То есть это свои mm-hmm. собственные впечатления от диагностики.
Хорошо.
Все, пока. Рад был с тобой пообщаться.
Mm-hmm.
Спасибо, пока.